Приветствую вас, братья и сестры, радостью нашего Господа Спасителя, когда Он вошел в свой последний раз в город Иерусалим. Для того, чтобы нам размышлять над местами Священного Писания, предложу три места из книги Библии. Первое место будем читать Евангелие от Матфея, глава 21, первых три текста. «И когда приблизились к Иерусалиму, и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус посылает двоих учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». А второе место, послушаем, записана книга «Исход», глава 12, будем читать первые 6 стихов и 14 включительно. «И скажи всему обществу израильскому, в 10-й день этого месяца пусть возьмут себе каждый однолетнего агнца, одного по семействам, по агнцу на семейство. Агнец должен быть у вас без порока мужского пола, однолетний. Возьмите его из овец или из коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, и тогда пусть заколет его все общество Израиля вечером». 14 стих. «И да будет вам день этот памятным во все роды ваши». Братья и сестры, третье место. Послушаем Псалом 117, стих 24. Псалом 117, текст 24. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся, возвеселимся вонный». Братья и сестры, нет ничего более значимого, достойнее, чем тот праздник, который мы сегодня называем входом Господа в Иерусалим. Или его русские славяне называют Палм, вербное воскресенье. У американцев Palm Sunday, пальмовое воскресенье. У русских это вербное воскресенье. Братья и сестры, этот праздник мог бы никогда не быть. Потому что то, перед чем стоял Божий Сын, люди делали все, на что они способны были, чтобы только этого праздника не было. И однако, благодарение Богу во Христе Иисусе, Он дает нам право торжествовать во Христе над всеми обстоятельствами. И когда приходят эти трудности в нашей жизни, будем помнить о том, что если у нас есть Его Слово, у нас есть надежда. Его Слово называется живым Словом, потому что оно действует. Оно действует. Когда-то Лютер выступил, и против него шел тогдашний мир. И люди ему говорили, против кого ты идешь? Посмотри вокруг. И действительно, у Лютера ничего не было, ни связей. Была только книга Священного Писания. И Господь просветил его разум и сказал... И он сказал такие слова, «Стою сегодня на слове, и моя душа пленница евангельского слова. Если докажете мне из слова, что я ошибаюсь, отрекусь, а если нет, на сём стоял и буду стоять». Слава Богу за таких подвижников. Братья мои сестры, сегодня, когда мы с вами слушаем о том, что очень важно, Бог нам подарил глаза, очень важно этими глазами правильно видеть, и мы сегодня уже богато слышали, как брат Андрей, он говорил, делился нами о том, как важно иметь правильное отношение и нам самим, и ищущим людям, мы хотим видеть Иисуса. Видеть Иисуса, видеть людей. Бог нам дал глаза. И иногда Иисус говорил людям, что ваши очи блаженны, что видят. Потому что многие хотели видеть и слышать, и не могли. Потому что обстоятельства времени, в которое живете вы, оно было другим. Но у них была эта жажда. Почему нам важно видеть Господа, друзья? Почему важно нам эти встречи с Господом? Что они дают, наконец? Мы видим друг друга. Мы рассматриваем друг друга. Но когда мы видим друг друга, выводы, которые посещают наше сердце, они совершенно другие. Поэтому нам нужен Господь. Вот посмотрите, как об этом сказано на страницах Священного Писания. Это книга Иова. Это опыт страдальца, 42 глава. «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Кто этот помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, о которых я не знал. Послушай, взывал я, и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, а теперь мои глаза видят тебя». Слушайте, этот человек пережил большую драму в своей жизни. Человек, о котором сам Бог говорил, что он святой, праведный, и такого, как он, нет на всей земле. И пришел день лютый, страшный, кошмарный день, когда в один все 10 детей его были мертвы. Самый радостный день для их семьи, для их родства, для их братьев и сестер. Отец пережил трагедию, он увидел 10 гробов. Более того, все богатство, это десятки тысяч животных в один день. Огонь с неба попалил. И остались только по одному слуге, который принесли эту страшную, ужасную весть праведному человеку. Это он пережил этот кошмар в своей жизни. Он приходит к такому заключению. Я говорил, и я заблуждал, а теперь я вижу. Вот почему охота и нужно иногда молиться. Молиться о тех, кто не видит Бога, чтобы они могли увидеть Бога. Когда мы видим Бога, мы приходим к правильному осознанию. У нас иногда испорчено зрение. И вот когда-то был молодой Исаия. Исаия 6 глава говорит об этом случае. А до этого он видел людей вокруг себя. И он как врач выносил вердикт свой, постановление, негоден, негоден, негоден. Вокруг люди были негодные. И Богу нужно было сделать операцию в этом молодом человеке. Он ввел его во святилище. И когда Исаия увидел Господа, он увидел себя. Он пережил осознание. Он правильно мог оценить самого себя. И тогда Исаия закричал к Богу: «Горе мне!» Братья и сестры, с чего сегодня начинается христианство твое или наших детей? Когда мы молимся о них, помните, как один человек приходил, мужчина пришел к Господу и говорит: «Учитель, взгляни на сына моего, взгляни на сына моего». А есть еще один род молитвы, и здесь, в этой книге Библии, он есть, и он ярко представлен, когда люди просили: «Господи, взгляни на меня». Здесь молодые парни, девчата, здесь убеленные старцы сидят в собрании нашем. Братья и сестры, как часто мы молимся такой молитвой? Но она потрясающая. Она справедлива, и если мы нуждаемся в его помощи и осознании того, что нам что-то нужно менять, оно начинается тогда, когда он видит нас, когда мы молимся и говорим: «Господи, посмотри на сына моего или на дочь мою». Или когда мы молимся и говорим: «Посмотри на меня!» И он не проходит мимо такой молитвы. С этого начинается очень многое. Мы сегодня с вами поговорили, братья и сестры, посмотрели, что это день значимый, великий день. Почему он великий и значимый? Братья и сестры, потому что мы с вами прочитали 12 главу книги «Исход». В этот день израильтяне каждый год выбирали пасхального агнца. И агнец должен быть однолетним, здоровеньким. Люди должны были оценить его, выбрать его. Если неаккуратно выберут, забракует этого агнца священник, на котором обязанность блюсти чистоту и святость. Агнец должен быть непорочным. Его нельзя было стричь. Его нельзя было использовать для своих нужд. Он жертва Господу. И в этот день, сегодня, который мы называем вербное воскресенье, люди из года в год выбирали этого агнца и хранили его до 14 дня Нисана, а потом должны были все вечером его заколоть. Это Пасха Господня. В этом счастье было, безопасность сынов Израилевых, когда губитель шел по земле и поражал. Братья и сестры, вот почему этот день великим, потому что он напоминал нам о тех действиях, которые совершались в каждой семье народа Божьего. Братья и сестры, но раньше люди никогда не встречали так Спасителя. Раньше люди не выходили к Нему с такими песнями. Они это пели как паломники, но они никогда не думали о смысле, что когда-то этот праздник будет упразднен. Почему? Да потому что Господь наш Иисус стал нашей Пасхой. Это Ему предстояло со Своей кровью, не с чужой кровью войти во святилище истинное. Все, что на земле по образу истинного было устроено, для чего это Он должен был делать? За нас, за мой, за твой грех Он должен был прийти со Своей кровью. И результат этого вхождения во святилище небесное было то, что отменилась надобность в приношении крови животных жертвенных, потому что один раз вошедший в небеса, Иисус приобрел нам вечное искупление. А когда мы пользовались кровью агнцев, жертвенных животных, то каждый год с одними и теми жертвами мы приходили навстречу. И грех наш не умирал, он жил, его только покрывали. И Иисуса кровь, она уничтожила все. Вот почему люди трепетно относились к этому, братья и сестры. Но еще одна особенность, которой нету здесь в Священном Писании. Почему все-таки люди приносили и встречали Иисуса так, братья и сестры? Когда мы с вами открываем Священное Писание, а об этом записано на страницах книги Левит, 23 глава, мы читаем с вами с 40 стиха, даже можно прочитать с 39-го. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в 7-й месяц празднуйте его». Смотрите, какое отношение он имеет к Пасхе Господней? Ровным счетом никаким. Праздник кущей – это прообраз тысячелетнего царства Господа Иисуса Христа. Это будущий праздник, когда мы ожидаем сегодня возвращения Господа. И если Он придет в наши дни, а я в это глубоко верю, что Он скоро-скоро должен прийти, тогда наступит новая эра. Какая? Совершится суд над живыми народами. Тогда мертвые, которые умерли в Господе, в Иисуса Христа, они воскреснут для того, чтобы ожить и царствовать со Христом на земле 1000 лет. Царство мира упразднятся, и Господь будет царем над всеми народами. Братья и сестры, но здесь мы с вами читаем, это была всего лишь прелюдия. Святой Божий раб Давид написал этот псалом, потому что он, когда смотрел, как он живет и как Господь живет, у него сердце загорелось построить Богу дом. И с этим желанием он пришел к Нафану. Нафан одобрил его поступок. И Господь был глубоко тронут этим решением Давида. Но только одна ночь она перечеркнула всю мечту Давида. Пришел Нафан снова от Господа и говорит: «Давид, ты не будешь строить. Сын твой построит этот дом». И вы знаете, Давид не впал в депрессию. Он не спрятал свои чертежи. Когда мы с вами читаем эту драгоценную книгу, здесь написано, он, получивший от Бога все, что нужно сделать для дома Господня, он не спрятал это, не закрыл свое сердце, он все это отдал своему сыну. И напутственные слова сказал: сын мой, дом Господу Богу должен быть великолепным, славным, чудесным. И ты это можешь сделать. Все, что я собрал сегодня, при всей своей скудости отдаю тебе. Пусть дом будет твоим. Действительно, по существу, если мы с вами будем изучать этот дом, можно со всем основанием назвать Давидов. Потому что даже как певцы ходят, даже как они поют, чреды установил кто? Давид. Давид думал об этом. Давид мечтал об этом. Но когда Господь внес коррективы, Давид всем сердцем отдал это все сыну своему, благословил его. Вот так и мы должны быть в нашей жизни. Братья и сестры, послушны и покорны. Праздник этот мог никогда не быть. По той причине, мы уже с вами слышали, что люди сделали все для того, чтобы Господа поймать и убить до праздников. Вы помните это решение? Это не были простые люди, мальчики, бедолаги. Это были серьезные политические деятели и религиозные вожди. Это были первосвященники. Это были саддукеи, это были иродиады, это люди собрались разных мастей. И против кого? Против Господа, чтобы ему помешать. Братья и сестры, но мы с вами читаем вот этот Псалом 117, и мы там видим о том, что удивительно Господь дает на сердце Давиду еще этих событий в будущем случаться. А посмотрите, как он пишет здесь. Как он здесь пишет интересно и глубоко. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут сегодня боящиеся Господа, ибо вовек милость Его». Посмотрите! Здесь в каждой строчке можно видеть страдающего Иисуса Христа. И чем глубже переживает страдания наш Спаситель, тем ярче Он светится для нас. Как звезды для моряка прокладывают путь в пучине морской, так сегодня среди страданий наша душа может найти для себя отдохновение на страницах Божественного Откровения. Посмотрите, в самые грустные моменты жизни, когда против него идет вражда и ненависть, когда людей за то, что они исповедуют в нем Иисуса Христа, пришедшего для Израиля, этих людей изгоняли из синагог, обрекали их на нищету и горе. Не приведи Господь, можно сказать об этом. Вы помните, когда он отверз очи слепорожденному, это было чудо. Ради этого чуда многие приходили и веровали в Иисуса Христа, потому что неслыхано было, чтобы слепорожденный стал видеть. И люди, когда это видели, они веровали. А посмотрите, когда он на четвертый день вернулся к своему другу в Вифанию, это Лазарь был, и уже смердело. И Иисус подошел, а люди в недоумении смотрели и думали, просчитывали в своих воображениях шаги Господа. И говорят, не мог ли этот, который отверз очи тому слепорожденному, сделать так, чтобы этот не умер? А Иисус, когда смотрел на горе своих любимых женщин этого семейства, он заплакал, скорбя, а потом говорит, Лазарь, иди вон. И он вышел. И люди были потрясены, очень многие из них стали последователями Иисуса Христа. Но были такие, которые пришли в Иерусалим и сказали, вот что он сделал. И дрогнуло сердце, наверное, служителей Божьих, которые пеклись об этом, первосвященники, священники, книжники, собрались вместе и говорят, ничего не успеваем, весь мир идет за ним. Убьем его. И решили, 53 стих этой главы, решили убить не только Господа, но и Лазаря, потому что ради него люди веровали в Бога, веровали в посланника Божия. Братья и сестры, как это страшно. Но посмотрите, Давид здесь говорит, какие слова. «Из тесноты воззвал я к Господу». В очень трудных условиях находился Давид, и он пророческими глазами видел тесноту Господа. В других местах Давид будет говорить, «Я лежу среди дышащих злобою, я лежу среди пламени, я лежу, и душа моя одинокая, среди тучных васанских». Посмотрите здесь, как об этом сказано. «Я в тесноте, и я взываю к тебе». И написано, «Господь его слышит и выводит его на пространное место». Люди ухищрялись, люди все свое старание и умение прилагали к тому, чтобы убить Божьего Сына, чтобы никогда не завершился его крестный подвиг. Братья и сестры, а Господь хранил своего Сына. Вы помните, чему это стоило, когда в Гефсимании Иисус плакал и тосковал? Когда Иисус молился и говорил, «Отец, доминует эта чаша мимо меня». Впрочем, не так, как я хочу, но как ты. Почему он скорбел? Он боялся смерти? Не думаю. Братья и сестры, он шел к Иерусалиму. Он направлял шаги и лицо свое к Иерусалиму. Он скажет, как же сбудутся Писания, если не быть мне послушен отцу моему, его плану, как тогда сбудется Писание? А он был посвящен Писанию, он хотел, чтобы в его жизни исполнялась воля его отца. Он любил эту книгу, и для него эта книга была кладезем мудрости. Он жил, исполняя желания и хотения своего небесного отца, братья мои, сестры. И, конечно, Господь его услышал. Он его не избавил от смерти. Он не умер раньше этого времени. Он перенес все, он претерпел все, взойдя на крест. Почему? Потому что это цена моего и твоего проступка. Это цена наших грехов. Грех стоит того, что самый святой, самый лучший, самый праведный должен умереть. Умереть за твое и за мое греховное наслаждение. Если тебе когда-то искушает, подвигает тебя на грех, посмотри на того, кто на кресте. Посмотри на того, кто прибит гвоздями. за твой и за мой грех. И ты найдешь эту силу для того, чтобы победить, как Он победил. Да благословит тебя в этом Господь. Братья мои и сестры, здесь сказано о том, что народы, сильные люди, все народы окружили меня, обступили меня, окружили меня, как пчелы, сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Всякий раз, когда мы находимся в таких отчаянных обстоятельствах, братья мои и сестры, будем помнить о том, что очи Господа обозревают всю землю, и Он силен помочь тому, кто уповает на Него пред людьми. Писание говорит: «О, сколько много блаженств и благ у Господа для того, кто уповает на Бога перед сынами человеческими». Посмотрите, мы с вами смотрим на эту историю входа Господа Иисуса Христа. И посмотрите, этот праздник, это удивительный праздник, о котором сказано: «Слушай, червь, и внимай, торжествуй, ликуй от радости, вот к тебе идет царь твой». Братья и сестры, это удивительное событие, обещанный царь. Вы вспомните, об этом говорилось же. Мы праздновали на Рождество, когда пришел ангел Господень и говорит: «Ты родишь сына, наречешь ему имя Иисус, он спасет людей своих». Это наш Господь. Этот день наступил, царь этот пришел, но он пришел необычным путем. Он пришел, чтобы нам купить праведность. Наша праведность, как закачканная одежда. От темени головы, от волос на нашей голове и до подошвы ног у нас нет здорового места. Раны гноящиеся, не обвязанные и не смягченные елеем. Вот так видит Бог нас сегодня. А Он пришел, прожил безгрешную жизнь. Для чего? Чтобы мы могли в Нем стать праведными пред Богом. Я так рад, что в пятницу вечером я слушал проповедь о праведности, которая чужая, которая вменяется нам, и эту правду заработал нам Спаситель Иисус Христос. Величайший учитель древности, апостол Павел, апостол язычников, в послании филиппийцам говорит так: «Хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, а с той праведностью, которая от Бога во Христе Иисусе. И для этого я от всего отказался». Когда он взвесил на весах все то богатство Божьей милости, он решил держаться за Господа. А как обстоит дело сегодня с тобой? Вот мы с вами и читаем. Пришли эти времена, и Господь начинает притворять в план эти решения. Он говорит своим ученикам двоим: «Пойдите предлежащий город, и вы там найдете сразу ослицу и молодого осла, приведите их мне. И если кто что спросит, скажите: он, они надобны Господу». Братья и сестры, посмотрите, жизнь Господа нашего Иисуса Христа во всех ее аспектах, она для нас пример. Подумайте только об этом. Спаситель мира, которым все и для которого все, он нуждается, он просит, и просит не лошадь, не колесницу, как когда-то Иосиф в славе своей египетской встречался с отцом своим. Братья мои и сестры, Писание говорит о том, что царь твой придет к тебе кроткий, праведный, спасающий, сидя на ослице и молодом осле. И он не скосился, не скривил губки свои. Он с радостью воспользовался тем, предписанным ему на страницах пророческого откровения. И люди пошли и взяли. У людей вопросы были: зачем отвязываете осленка? Они отвечают: Яхве, Господь сил, Господь Творец, Он нуждается в этом. Посмотрите, и тот час возвратит вам. Братья и сестры, это тоже уроки для нас. Вот здесь речь идет о том, что это мне на короткое время нужно. Братья, забирают люди. Цари забирают лучшее и никогда не краснеют от того, что они берут не свое. Недавно Николай Александрович проповедовал нам в Уфе, у которого виноградник был рядом по соседству с царем израильским Ахавом. И тому приглянулся этот участок. Сделаю овощной сад. Люблю кушать овощи. А вот он упорный, он не стал ему уступать. Это наследие отцов моих. И он у него забрал. Коварно забрал. И его убил, и его сыновей убил. Братья и сестра, Господь воспользовался ослицей и молодым ослом и говорит, я верну. Как только они будут мне не нужны, а мне нужно только въехать, я верну их вам. Братья и сестры, это тоже учение сегодня. Когда мы кому-то что-то должны, мы должны непременно отдать это, вернуть это. Долг платежом красен. Многие штрихи в нашей жизни, они составляют для нас красоту нашего характера. У Господа есть чему для нас учиться. Писание говорит, не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви. Нечестивый берет и не возвращает обратно. Нечестивый человек этого никогда не делает. Праведный и святой Бог дает нам сегодня пример, как мы должны относиться ко всем предоставленным возможностям. Еще хочу один пример привести из жизни Господа. Господь говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот так прожил святую безгрешную жизнь Спаситель наш Иисус Христос, чтобы мы имели такую одежду славную. Братья и сестры, она не наша. Безусловно, над этим нужно работать тебе и мне, не прилагая все свои силы и старания. Но знайте одно, эта одежда дается нам по благодати Господом Иисусом Христом. Вот посмотрите, как об этой одежде пишет Священное Писание. Первое место мы послушаем с вами, оно записано, первое послание Коринфянам, 1 глава, мы читаем следующие стихи. С 28 текста 1 главы. «И незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Бог видел это, и Бог пожелал поделиться с нами. Но заметьте, Он берет нашу грязь, наши грехи и беззакония, берет их на себя и получает суд на себе. Святой и праведный становится грехом ради нас, чтобы мы пред Богом стали праведными. Второе послание Коринфянам 5:21 говорит об этой истине. Братья мои и сестры, когда мы с вами смотрим на эту удивительную историю, это Писание должно было сбыться. И Писание говорит об этом. Смотрите, ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. И привели ослицу и молодого осла, и он сел поверх них. И положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же предшествующий и сопровождающий восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: «Кто этот?» А народ говорил: «Это есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Я думаю, сегодня, когда мы смотрим на то, что Господь приготовил для всех любящих, это жертвенный путь для нашего спасения в лице нашего Господа Иисуса Христа. Мы слышали о том, что «отворите врата, праведные войдут в них», но первым туда вместо нас вошел наш Господь и Спаситель. И сегодня, когда ты находишься в Доме Божьем, посмотри сегодня на это событие. Попроси у Господа о том, чтобы Он открыл тебе эту истину. Как когда-то Господь открывал своим ученикам, просвещая их, так и сегодня Господь хочет видеть тебя склоненным у Его креста. Да благословит тебя в этом Господь.